в храме Татьяны Великомученицы, где Николая Васильевича Гоголя отпевали, ну и еще во многих других.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Православная выставка «Рождественский дар» проходит с 22 по 29 декабря в 69-м павильоне ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, литература, швейные, ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет продажа разрозненных томов собраний творений святителя Иоанна Златоуста, а также вы сможете приобрести радиоприемники «Супра ST-116» для уверенного приема нашей радиостанции в УКВ-диапазоне. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в паломническую поездку по Северной Эфиопии с 15 по 24 февраля в программе посещения городов Аддис-Абеба, Аксума, скальных храмов Лалибелы, Гондар, национального парка Симен. Информацию уточняют по телефону 937-57-91. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем с 12 по 18 января в ВВЦ «Павильон 69». 8 января в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Концерт, запланированный на 18 ноября 2012 года, в связи с болезнью певца был перенесен на 8 января 2013 года. Билеты, ранее приобретенные в кассах, действительны. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы.
Добрый вечер, братья и сестры. С вами в прямом эфире радиостанции «Радонеж» настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Сейчас 9 часов 2 минуты по Москве, и в течение часа мы будем с вами общаться в прямом эфире. Мы, как обычно, отвечаем на ваши вопросы. Можно звонить в прямой эфир «Радонежа» по телефону 959-5939, код Москвы, 495, или отправить ваши вопросы на короткий номер 5522, СМС, предварив ваш вопрос словом «Вера». Слушайте нас на КВ-волнах 7292. Я хотел бы предварить наш разговор. Мы по обычаю говорим с вами о Евангелии, которую читалось в предшествующее воскресенье. Я хотел бы сегодня, у нас, наверное, последний разговор в уходящем году, я хотел бы максимально ответить на ваши вопросы. Много вопросов было оставлено в храме преподобного Сергия Радонежского, где я служу настоятелем. Многие из вас приносили записки, просили на те или иные вопросы ответить. Я на большую часть вопросов постараюсь ответить сегодня из тех, которые были переданы в храм. И ждем ваших звонков. Хотел бы, прежде чем мы начнем с вами разговаривать о евангельском чтении, пригласить вас к посещению удивительной, замечательной выставки, ставшей событием в церковной жизни Москвы этой зимой. В бывшем музее «Революция», а ныне музей современной истории России, который находится в Москве на Пушкинской площади по адресу Москва, Тверская улица, дом 21, проходит организованная Православно-Свято-Тихоновским гуманитарным университетом и многими другими участниками экспозиции, которая называется «Преодоление. Русская православная церковь и советская власть». Эта выставка повествует о том, как эра безбожия захлестнула церковную Россию в начале XX века, какие мрачные и тревожные события первых русских революций предшествовали катастрофе 1917 года, как накапливалась атеистическая зараза и неправда в умах людей, и как затем церковь на протяжении 18-го, 19-го, 20-х, 30-х годов, а затем в эпоху исповедничества 40-х, 60-х годов, одерживала верх, погибала и одерживала верх, умирала и побеждала. Удивительный эпиграф святителя Филарета Московского предпослали создатели выставки этой экспозиции. Эти слова святителя Филарета такие. Они как будто пророчески рассказывают о судьбе Русской Православной Церкви. Пусть убивают жизнь. Пусть пытаются оболгать правду. Пусть распинают надежду. Жизнь воскреснет. Правда оправдается. Надежда останется. Вот на этой выставке представлены удивительные вещи, редчайшие экспонаты. Например, и Петрохиль, и облачение святого праведного Иоанна Кронштадтского. Интронизационное облачение святителя Тихона, то есть то облачение, в котором его возводили на московский патриарший престол в Грозном в 1917 году. Личные вещи новомучеников и исповедников удивительные, трогательнейшие, нарисованные от руки тушью плащаницы, малюсенькие, размером чуть больше школьного пенала, на которых Пасху служили в лагерях. Евангелие, чаши, переписка, документы. Но самое главное, и вот это оставляет совершенно неизгладимое, сильнейшее впечатление, это фотографии тех людей, которые прошли испытание смертью, испытание ненавистью, испытание советской властью. На вас со стен музея смотрят лица людей, страдавших, умиравших, погибавших, боявшихся, но сияющих и ликующих своей верой, победивших. Рядом вы увидите материал о палачах. Вы увидите, насколько лики святых несопоставимы с обезображенными лицами палачей, хотя эти люди чаще всего принадлежали к одному и тому же народу. Есть совершенно невероятно сохранившееся скульптурное изображение Ленина. Прижизненное изображение, сделанное, по-видимому, скульптором, который хотел показать Ленина как борца, как трибуна, а в результате изобразил Ленина как человека, одержимого бесом, с оттопыренными ушами, с выступающими, как клыки, зубами, с искаженным ненавистью лицом. Вот посещение этой выставки заставляет нас об очень многом и важном подумать. Заставляет нас подумать о том, что чтобы мы с вами о себе не думали, чтобы мы не говорили, нас жизнь может поставить в обстоятельства, при которых нам придется стать наследниками этих людей. Сейчас мы можем спокойно ходить в храм. Священники могут спокойно надеть рясу. Но на самом деле это акт мужества — ходить в храм. Потому что с нами может произойти то, что происходило с ними. Надеть рясу — это значит сказать, я вот наследник их. И я готов к тому, что произойдет там. происходило тогда. На одном из стендов помещена переписка святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, знаменитого владыки, который написал удивительное заупокойное песнопение Русской Православной Церкви. Вот он на свободе, будучи епископом, прожил намного меньше лет, чем в заключении. И там вот в этой переписке меня как-то очень тронули слова такие. «Владыка, как вы там выживали?» И он говорит, он рассказывает об одном из эпизодов этого пребывания в ГУЛАГе. «Мы однажды попали к очень жестоким разбойникам». Но имеется в виду, по-видимому, в камеру к уголовникам. Так часто делали для того, чтобы сделать... Так часто поступали для того, чтобы сделать пребывание священнослужителей и вообще политических невыносимым. И уголовники стали играть в карты на одного из батюшек. И когда выигравший подошел к священнику, он срезал ему часть кожи с живота и насыпал туда соли. И для того, чтобы батюшка не мог это расчесать, затем забинтовал, чтобы сделать страдание максимально невыносимым. И собеседник спрашивает владыку Афанасия: «Владыка, как это возможно?» Он говорит: «Я не знаю, никак. По-человечески невозможно никак». А он говорит: «Даже не плакал, потому что это возможно только Богу». Вот о том, что возможно только Богу, и что не смогли понять бесы революции, и рассказывает эта выставка. Вы там найдете удивительные вещи. Вы найдете антирелигиозные плакаты. Вы найдете пионерские книжки, ставящие имя Христос в кавычки. Вы найдете куклы священников, в которые играли дети в 20-е и 30-е годы. И вы поймете, чуть лучше поймете, как тяжко было церкви и как велик тот факт, что она смогла выжить. Я вас от всей души приглашаю эту выставку посетить. Она собрала такое большое количество людей. Вот все вокруг нее как-то проходит промыслительно. Выставку не планировали организовать в Музее революции. Музей революции оказался одним из залов, и там ее проводят. Выставку не планировали открыть 7 ноября 2012 года. Но так получилось, что она открылась 7 ноября 2012 года. Как бы отвечая на вопросы о том, чем закончилась эта революция. И когда начались те беды, которые привели к закату Великой Империи и к предгибели для церкви, но и к ее возрождению. За вот то время, с 7 ноября, мы сегодня с вами разговариваем, сегодня 27 декабря, за это время выставку посетило так много людей, по некоторым сведениям, больше, чем за все время организации бывшего Музея революции тех или иных выставок, что ее было принято решение продлить до 20 января. А музей, как вы знаете, не работают по понедельникам, со вторника по пятницу. Он сейчас открыт с 10 до 6, в субботу, воскресенье с 11 до 7. Как работает в дни новогодних праздников и школьных каникул, не знаю. Надо уточнять всякий раз в музее. Но вот телефон музея могу вам дать. 8495-699-5458. Еще раз. 8495-699-5458. И музей находится, этот музей «Современная история России», он находится на Тверской улице, дом 21. Это бывшее здание Музея революции. А еще ранее это был английский московский клуб. Я знаю многих людей, нескольких людей, для которых посещение этой выставки стало поводом переосмыслить свою христианскую жизнь. Знаю одного духовного поэта, который у нас в храме выступал после того, как мы приходом посетили эту выставку, и написал духовный кант, навеянный вот этими впечатлениями от победы церкви, которую ты выносишь из экспозиции, о наследии батюшки Иоанна Кронштадтского, который предстательствовал за Русь в эти тяжелые годы. Вот то, о чем хотел вам сказать, начиная нашу беседу, буду сейчас отвечать на вопросы, несколько слов. И постараюсь максимально многие вопросы осветить сегодня. Звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира Радонеж 959-5939 или СМС на номер 5522, предварив словом «Вера». Стараемся с вами... Задавайте, если можно, вопрос максимально кратко, для того, чтобы потратили мы это с вами время, так, чтобы я как можно больше... количество людей смог ответить. И, кроме того, есть вопросы, которые я получил письменно. Сейчас 9:15, мы общаемся с вами в таком предновогоднем эфире до 10 часов вечера по Москве. Начинаю отвечать на звонки. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Долгие лета вам.
Спасибо, Господи.
И радиослушателям. И с наступающим вас Новым годом.
Спасибо.
Вопрос у меня такой. Пока человек жив, там практически на коленях преклоняется перед ним. Как только человек уйдет в другой свет, начинают поливать его, так скажем, грязью. Вот разве это по-христиански, по-православному?
Спасибо. Ну, я думаю, что ответ-то ясен. У нас, к сожалению, так бывает, что человек еще на тот свет не уйдет, еще на этом свете покинет какую-нибудь высокую должность, или станет менее влиятельным, или еще что-нибудь с ним случится. И тут же начинают находиться люди, которые всякие недобрые мысли, недобрые слова про него начинают высказывать. Где же вы, братья и сестры, были раньше? Вот мы тут как-то обсуждали, я отвечал на один из вопросов о прежнем московском градоначальнике. И вот... Дорогие мои, вот я сейчас знаю, очень и очень многие критикуют Юрия Михайловича Лужкова и говорят, и такой он, и сякой, и очень-очень много нехорошего говорят. Но, друзья мои, мы с вами должны видеть и то доброе в человеке, что было, и восстановленный храм Христа Спасителя, и возвращенные 800 московских храмов, и помощь многим и многим священнослужителям, если бы даже один храм Христа Спасителя был восстановлен, один храм Христа Спасителя, разве это в рамках жизни одного человека немного? Это очень много, поэтому давайте будем стараться. Это люди, говорящие с нами, как правило, на одном языке. Давайте будем стараться увидеть в людях и хорошее, потому что не все... кругом негодяи. Мы с вами знаем старую советскую замечательную песню 50-х годов. В мире есть людей немало хороших, вспомните про них. И так и есть. Вспомним про тех хороших людей, которые нас окружают, и про то хорошее, что есть в людях, которых мы сейчас порой за глаза, после того, как они покинули свою должность, начинаем обливать иногда грязью. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, это я, да, говорю, батюшка?
Это вы говорите, как я думаю.
Благословите, благословите, батюшка.
Бог благословит.
Батюшка, вот у меня такое, как бы, замечание. Недавно Святейший Патриарх в эфир, по телеканалу говорил одному, я уже не помню, по какому, чтобы священники говорили без розовых очков. То есть все то, что вы говорите, умоляю вас, прошу вас. И не только вас касается, а всех священников. Говорите обдуманно. Потому что вот вы говорите там насчет того, что погибала церковь. Погибель, она, мне кажется, только для тех, кто идет в ад. А церковь, она не может погибнуть, это во-первых. Во-вторых, почему вот проповеди отца Ильи не говорят, архимандрит Ильи, Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита. И вот такой третий вопрос, батюшка. Петр Крутицкий, священномученик, он говорил, что все, что сейчас церковь переживает, это за то, что церковь предала царя-мученика, то есть царскую семью. В его житии, вот я вот читал, вот так вот, да.
Спасибо за ваши слова. Значит, вопрос второй ко мне никак не относится. Я ничего не могу вам сказать про проповедь архимандрита Ильи. потому что ничего об этом не знаю. Что касается вопроса первого, я настаиваю, я отдаю себе отчет. Спасибо, конечно, за ваше замечание, но я отдаю себе отчет в том, что я говорю, церковь была на грани гибели. Вы, конечно, можете жонглировать словами, говорить, погибли это для тех, кто только в ад идет. Вы, по-видимому, бывали и по ту, и по другую сторону этой границы. Церковь была на грани физического уничтожения, если вам это выглядит более приемлемым. Церковь была на грани физического уничтожения. Количество уничтоженных священников в 20-е годы не поддается исчислению. Мы иногда ослеплены тем, что вот мы привыкли, когда мы читаем о зверствах немцев, мы знаем, вот в концлагере Освенцим уничтожено столько-то миллионов людей. И когда мы слышим о том, что на Соловках погибло несколько десятков тысяч, мы говорим, ну, это же 10 тысяч, но это же не миллионы. Так страна была меньше, народу было меньше, духовенство было существенно меньше, чем нам сейчас кажется. И по некоторым оценкам духовенства было накануне революции около 80 тысяч человек. От 80 до 200 тысяч человек на всю огромную Российскую империю. Вот, поэтому я утверждаю, и это делаю не только я, что церковь была на грани физического уничтожения. Гибели. А гибель и погибель, хотя и слова однокоренные, и означают одно и то же, совершенно не обязательно связаны с тем, что церковь уходила в ад. Во-первых, я напомню вам, что Спаситель Христос в ад сошел. Однако для Него это не было гибельно, это было гибельно для ада. Церковь, сходя в ад лагеря, возрождала страну. Мне кажется, здесь ничего удивительного нет. Она шла туда за Христом. Если бы она туда не спустилась и разделила себя со своим народом, народ в лагере, а церковь жировала бы, то это не была бы церковь своего народа и не была бы церковь Христова. Относительно Петра Крутицкого, святителя Петра Крутицкого и того, что сказано в его житии относительно отступления народа от царя, такая, я предпочитаю всегда, когда вот вы говорите что-то, вы цитируете, называете место или прочитайте конкретную цитату, будет легче разговаривать. Русская церковь – это богочеловеческий организм. Русская церковь никому, кроме Христа, присягать не должна, как и никакая другая церковь. Она существует в политическом измерении, она присягала императорам, она служила в стране, где был император, и при Петре Первом, и при Александре Первом, в Александре Втором, Третьем, императоре Николае Втором. Но церковь не может быть уничтожена, потому что она де изменила человеку. Всяк человек ложь, говорит нам Священное Писание. Церковь должна сохранить верность Богу. Государь-император Николай II был частью этой церкви и вместе со своей церковью претерпел. Церковь была там, где был каждый из ее членов, страдая, умирая и воскресая. Вот я так отвечу на ваш вопрос, отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Галина.
Здравствуйте, Галина.
Дело в том, что вот во время войны, как вы говорили, ведь гонение было не только на православную церковь, но и на другие конфессии. Ну и в 60-е годы тоже конфессии, все гонения были. На все конфессии. Вот. Я хотела рассказать про свое детство.
Если можно, только вкратце, хорошо?
Вкратце, конечно. В 39-м году дедушка у меня был священнослужитель, и он нес службу. Вот. А в 39-м году началась ведь Карело-Финская война. Вот. И почему-то вот так получилось.
В 40-м году, в 40-м году Финская война началась.
В 40-м году. А в 39-м году в Карело-Выборгске, возле финской границы, бомба упала прямо в дом дедушки моего, и все семейство погибло. А отец от горя пошел на фронт. Вот так вот бывает.
Да, да, спасибо за ваше свидетельство. Конечно, то, что вы говорите, это правда. Страдали не одни православные. страдали не одни православные, страдали, страдали мусульмане, страдали католики, страдали иудеи. Просто так получилось, что народ нашей страны был в основной массе своей православным. И поэтому на православных пришелся основной удар. Этот удар был изощренным. Он не все время состоял в казнях и уничтожениях. Вот смотрите, если 20-е годы и 30-е годы – это аресты и расстрелы, то 40-е годы – это время относительного затишья. 50-е и особенно 60-е годы при Хрущеве – это время, когда церковь пытались удушить экономически. Вот у священника, например, зарплата за год, ну, там, 8 тысяч рублей, а он должен заплатить налогов 25 тысяч. Почитайте об этом в книге отца Дмитрия Дудко «Волною морскую». Почитайте о том, как священнику было выжить. Его заставляли делать что? Его фактически заставляли закрыть приход. Его, или как это называлось тогда, сняться с регистрации. Прийти к уполномоченному, сказать, был такой уполномоченный, вы помните, те из вас, кто принадлежит к старшему поколению, ходил тогда в храм, те, кто нет, напомню, существовала должность уполномоченного по делам религии, это, как правило, отставной или действующий чекист, задача которого состояла в том, чтобы заставлять архиереев закрывать храмы. И в 60-е годы через экономическое давление, через непосильные налоги, и через мучительные совершенно испытания перевода священников с места на место, женатых людей из области в область гоняли, пытались церковь также уничтожить, но просто новыми, другими. Кто-то бы сказал, более мирными, не убивали же, но отнюдь не бескровными способами. И выжила церковь, и слава Богу. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Раба Божья Вера.
Да, Вера.
Скажите, пожалуйста, что не по Евангелию вопрос, но вопрос по Псалтире. Меня очень вопрос этот интересует, и очень не могу найти ответ на него. В Псалтире сказано, ты иерей по чину Мельхиседекову. Почему по его чину? Ведь первый иерей был Аарон, а не Мельхиседек. Скажите,
да,
пожалуйста.
Да, Мельхиседек это таинственный царь, таинственный первосвященник, о котором известно, что его приношение Богом было принято, о котором известно, что Мелхиседек уподоблялся царю царей. И когда Псалтирь нам говорит, а Псалтирь ведь всегда что-то прообразует, да, Псалтирь нам всегда повествует, рассказывая о событиях будущих, не только о бывших, но и о событиях будущих, о Христе. Мы о Христе говорим впоследствии. Ты иерей вовек по чину Мелхиседекову. Так вот, этот чин Мелхиседеков, принесение хлеба и вина, принесение даров Богу удивительным первосвященникам, прообразует литургию, и поэтому Христа называют «ты иерей вовек», то есть священнослужитель вовек, по чину Мелхиседеку. Аарон действительно был первосвященником, но был первосвященником в ряду и иных святых первосвященников, иных святых людей, которые первосвященническое служение несли. А служение Мелхиседека, вот это приношение литургийное, было совершенно особым. Чтобы вот эту особость подчеркнуть, Христа называют, по слову Псалтири, иереем вовек по чину Мелхиседекову. Спасибо. Отвечу на следующий вопрос. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Батюшка.
Здравствуйте.
Татьяна меня зовут.
Да, Татьяна, добрый вечер.
Значит, вопрос у меня такой по Игнатию Брянчанинову. Значит, в своих письмах, там, отвечая на вопрос, он пишет такую фразу, в общем, о добрых делах, о делах, о добродетели. И он пишет, что добрые дела сами по себе, вот совершаемые человеком просто от себя, как от падшего существа, они не полезны, они даже вредны. И только те ценятся в очах Божьих дела, которые, в общем, во славу Божию совершены. И вот у меня такой вопрос. Вот человек делает добрые дела просто по своей природе, а может и просто вот до воцерковления, да?
Угу.
Вот, потом человек поцерковляется, и он делает добрые дела, живя под заповедям, ну, как можно, как вот для себя, так, насколько вот я могу просто, как у меня получается. И вот, простите меня за такое слово, вот те добрые дела, которые он делает после воцерковления, они как бы автоматически, вот извините за это слово, автоматически во славу Божью идут, или здесь как-то вот надо это преподносить с молитвой или еще что-то?
Спасибо. Видите, я думаю, что добрые дела, которые мы делаем с вами, это не, они нам не приносят очки, как в футбольном или хоккейном матче. То есть, забили мы гол в ворота сатаны, вот нам на табло там 1-0 в нашу пользу, совершили мы грех 1-1, пропустили удар от сатаны 2-1. Я думаю, что, видите, доброе дело, оно, по слову апостольскому, для тех людей, которые добры, закон веры написан на скрижалях их сердец. Те люди, которые в себе хранят какую-то внутреннюю чистоту и добродетельность, они уже через это благоугодны. А вот святитель Богу, а святитель Игнатий говорил о людях, которые уже проходят путь церковный. Он говорил о том, что ты должен осознанно всякое дело совершать, для того, понимая, что ты служишь этим Богу, понимая всю свою деятельность как идею служения. Вот что он имел в виду. Это совершенно не означает, что вот мы с вами идем в течение дня по жизни, пришли на кухню, нарезали хлеб для членов своей семьи и говорим, ну вот хлеб это я нарезаю для Бога, потом забыли помолиться и говорим, ну вот эти очки у меня сгорели. А вот то, что я сделала для Бога, понимая, что это для Бога, это вот в мой добрый счет. А если я не понимаю, что я для Бога делаю, это обнуляется. Но это, конечно, неправильно, это совершенно не так. В действительности все так обстоит. Я утром встал, помолился, встал на молитву, Бога попросил, Господи, помоги мне Тебе послужить. И пусть все то, что я сегодня делаю, оно будет подчинено одной задаче — послужить Тебе. И уже больше не думаем ни о чем. И не думаем ни о том, как мы делаем, что мы делаем, мы просто стараемся жить по заповедям. И тогда всякое наше дело, оно идет в копилку этих наших добрых дел. Но у нас не как у католиков, слава Богу, у нас нет вот такого, знаете, корзинки, в которую потом кто-то взвешивает и смотрит, сколько мы сделали добрых дел, сколько мы сделали злых дел, и потом высчитывает, какие из этих добрых дел на самом деле добрые, а какие нет. Это бы привело... Вот так видят католики ситуацию. Мы ее видим, конечно, совершенно иначе. Служим Христу, Бога за все благодарим и каемся о своих грехах. И если нам что-то доброе получается делать, говорим, Господи, во славу это все Твою. Пусть это будет наше малое Тебе приношение. Помогли мы кому-то, малое Тебе приношение. Удержались мы от греха, Господи, Ты нас удержал, но тоже какое-то малюсенькое, но Тебе приношение. И так выживаем, и так с Божьей помощью, не размышляя о том, правильное ли это доброе дело или неправильное, движемся потихонечку, но верно, к пути спасения. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Любовь, город Королев.
Здравствуйте, Любовь.
Скажите, пожалуйста, вот почему Иисус Христос называл себя Сыном Человеческим, а не прямо говорил, что вот Он Господь? И второй вопрос. Вот по поводу строительства этого храма буддийского, вот было как-то решение. Какое вот окончательное решение было принято?
Сыном Человеческим Христос себя называл, потому что Он был Сыном Девы, земной женщины. И назвать себя Сыном Человеческим было сказать правду. Таким же образом, когда к Христу обращались «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас», Он откликался, потому что Он был по человечеству из корени Иисеева. А точно так же, когда к Нему говорили... Когда ему говорили «Сыне Божий», он откликался, потому что Сын Человеческий, Сын Девы, Сын Божий — это все суть имена Христа, Господа и Бога, и Спаса нашего. Относительно строительства храма буддийского где? Я не знаю, надо более точно сведениями сказать, тогда смогу ответить на вопрос. Следующий звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Батюшка, у меня такой вопрос. В одном из писем, вот Игнатия Брянчанинова, есть вот такая фраза. Он пишет, он отвечает корреспонденту своей. Он пишет о том, что вот такой дар Божий – это твое сиротство. И что это особый дар Божий. А в чем здесь вот смысл?
Святитель Иоанн, святитель Игнатий, он вообще, ну вот вы знаете, что и основные его произведения, они посвящены аскетике. То есть науке о воздержании. И он, хотя и рассказывает о жизни в миру, для него, конечно, несомненным идеалом является монашество. И он вот это сиротство, он не говорит, что сиротство хорошо или что нам следует, ну, что это он отвечает и конкретному корреспонденту, он не говорит всем людям, вот хорошо, чтобы вы были бы сиротами, нет. Он говорит, что твое сиротство является твоим дарованием Божиим. Тебе нет надобности. Он имеет в виду следующее. Ты, в общем, уже находишься на пути некоторого монашества, некоторого иночества, потому что далеко не все люди сироты. Ты уже одна в этом мире. Тебе, наверное, даже в отличие от очень-очень многих людей, легче понять, что только Бог тебя может приголубить и согреть, что только Бог за тебя может заступиться, потому что ты одна во всем мире. Вот не случайно же вот это наше слово «сиротинушка», да, «одинокая». А этому есть соответствие. Одинокий — это и есть инок. И поэтому это человек, который может целиком свою жизнь посвятить общению с Богом. Я думаю, что именно в этом смысле святитель Игнатий говорил о даре сиротства. Не даре сиротства для всех людей, а о том, что для этого конкретного корреспондента его сиротство может приблизить его к богообщению. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Андрей.
Александр.
Ой, батюшка Александр.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спаси Господи вас постом. Благословите рабу Божию Лидию.
Бог благословит.
Скажите, пожалуйста, вот чем отличаются, подаем записки на Проскомидию, от записок заказных в некоторых храмах?
В общем, ничем не отличаются. Отличаются тем, что записки на Проскомидии, священнослужитель... Проскомидия — это приуготовительная часть службы, когда из каждой просфоры вынимается частичка поминовение тех людей, которых мы указали в записке. И вот именно эти частицы в конце литургии будут погружены в святую чашу крови, в кровь Христову со словами «Омый, Господи, грехи сде поминавшихся кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих». Вот именно эти частички — это поминовение за тех людей, которых вы в записках назвали. Заказная записка в разных храмах практика разная, но в общем означает еще то, что помимо поминовения на Проскомидии, священнослужитель у престола читают эти записки во время поминовения усопших, например, или во время заздравной ектении. Кроме этого, обычно вы решаете для себя, если вы пишете заказную так называемую записку, то вы просто чуть больше жертвуете храму. В принципе, догматической разницы между этими записками никакими нет. Все основное поминовение за здравие и за упокой совершается, когда священник вынимает из просфоры частицы, которые впоследствии соединятся и будут омыты кровью Христовой. Добрый вечер. Отвечаю на следующий звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый.
Я бы хотел в помощь у женщине, которая спрашивала о Мельхиседеке, и, в общем-то, может быть, в помощь многим, которые хотели бы узнать подробности. Авдеенко Евгений Александрович, филолог, у него изумительные работы есть по этой, в изумительной полноте работы по Ветхому Завету.
Да, бытие, это правда, и диски.
Да, бытие, мне, значит, «Житие Авраама» и книга Иова. Все это на аудио, за аудиодиск.
Да, это аудиокниги. Да, спасибо за эту ремарку. Действительно, очень стоящее внимание издание и очень справедливый и тонко наблюдающий за событиями специалист, которого, конечно, стоит послушать. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию Антонину.
Боже, помоги.
Спасибо, Господи. Вы знаете, вот меня интересует вопрос, почему армянская церковь монофизиты? Почему у нас нет с ними евхаристического этого?
Общения.
Ну, вместе службы.
Да. Ответ мог бы быть очень долгим, потому что он касается точности исповедания. Исповедание догматических истин во Христе, монофизиты, это означает, и не только армяне, многие другие церкви тоже относятся из древних церквей к числу монофизитских. Монофизиты исповедуют лишь одну природу во Христе. Мы исповедуем, что Христос совершенный Бог и совершенный человек. А монофизиты разных исповеданий считают, что Христос — это только Бог или только человек. Вот в этом наше важнейшее отличие. А когда мы с вами молимся за божественной литургией, мы читаем символ веры, и мы с вами говорим: единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную. Значит, когда мы говорим единомыслием исповемы, что означает «да будем исповедовать единомысленно», это означает, что у нас в вере во Христа не может быть ни малейших различий. Мы исповедуем одними устами и одним сердцем. Вот пока мы к такому единству веры не придем, мы, к сожалению, не можем вместе причащаться, мы не можем вместе служить и не можем участвовать в богослужениях друг друга. Вот в самом кратком виде такой ответ. Добрый вечер, следующий звонок.
Добрый вечер, отец Александр. Это Сергей из Подмосковья вас тревожит.
Здравствуйте, Сергей.
Я хотел бы вам задать следующий вопрос. В молодой семье, венчанный брак, можно ли жене повлиять на мужа, который гонится за туманными перспективами благополучия, а все откладывает создание полноценной семьи, то есть рождение детей и, так сказать, церкви домашней. Вот, или же жене надо безропотно следовать за позицией мужа и молчать?
Ну, у нас с вами ведь, Бог призвал к ответственности. Вот как говорят, знаете, в случае неверующих людей, да, неверующая жена освящается верующим мужем, неверующий муж освящается верующей женой. Очень часто сейчас, один из членов семьи говорит, или оба даже, ну, куда мы будем сейчас рожать детей, надо сначала выстроить финансовый фундамент, надо квартиру, надо дачу, надо две квартиры, надо две дачи, надо машину, надо две машины, надо то, надо сё, а глядишь, проходит время, детей нет, приходят болезни, уходят, в конце концов, возможность иметь детей. И это сплошь и рядом у людей, которым Бог все дал. В том числе благословил их брак. И это рядом с теми людьми, и, кстати, этих людей очень много, кто пытается родить детей, кто пытается и не может, не дает им Бог. Вот это вы... А еще очень много людей пытается создать семью, и не получается у них. Вот когда в относительно благополучных семьях люди отказываются от нормальной семейной жизни и от рождения детей в пользу каких-то успехов, это совсем неправильно. Это, конечно, не аборт, но это некое такое вот духовное блудное движение, которое отчасти сродни аборту. Детей надо рожать. И вся служба венчания говорящая о благословении и о презрении Божьем, то есть о том, что Бог присматривал за этой семьей, да будут у них сыновья сыновей, как на высаждение масличной окрест топеза их. Это означает, пусть вокруг них будут внуки, как маслинки вокруг их стола. Такие маслинки, масляные деревья, которые растут вокруг. Вот в этом случае, я думаю, если это все будет не через скандал, не через грубость, не через то, что вот мы называем на бытовом языке пилением, жена, конечно, должна на своего мужа воздействовать. И наоборот, в таких же случаях, если речь идет о том, что жена не хочет, а муж хочет иметь детей. В общем, один из членов семьи должен стараться как-то об этом говорить и деликатно и аккуратно стараться создать такую ситуацию, при которой есть согласие. Мы хотим иметь детей. А безропотно молчать – это внешне красиво. Это такая формальная демонстрация смирения. Но смирение не по Богу, а просто как бы отказа от собственного мнения, от собственной позиции. И я думаю, что вот такая позиция, такой отказ от собственной позиции Богом не благословляется. Особенно в венчанных семьях, где сказано «будьте рядом». Нехорошо быть человеку одному. Ничего не сказано про финансовое благополучие. Сказано, что будет вам все дано. И будете иметь жизнь, и будете иметь ее в избытке. Но доверьтесь Богу в этой ситуации. Отвечу на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка, раб Божий Сергий.
Боже помоги.
Батюшка Александр,
да?
Вот вопрос такой. Вот в прошлой передаче мне очень понравился ваш ответ по поводу царя Иоанна Грозного. Вот хотел
не услышал, бы... понравился или не понравился?
Понравился.
Спасибо.
Именно, вот прям к душе. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу Распутина и вот его канонизации. И, если можно, что почитать, вот, посоветуйте. Именно вот об этом, о Григории Новых.
Спасибо. Вы знаете, я начинал свое служение в Марфмариинской обители Великой Княгини Елизаветы. Там покоятся ее мощи, частичка мощей. Вот Великая Княгиня Елизавета, когда узнала о том, что Григорий Распутин был погиб, она это событие приветствовала. Я знаю... Я уверен, что я, возможно, вызову раздражение у многих из тех, кто сейчас собрался у радиоприемников, но я не могу об этом не сказать. Вот попытки, очень странные попытки канонизировать Ивана Грозного, Григория Распутина, Сталина, они упираются в то, что либо люди на самом деле очень плохо знают обстоятельства истории, не изучали их просто и поют с чужого голоса, не дали себе труда изучить ситуацию, либо исходит из очень простой вещи. Вот как мы в прошлый раз говорили про Ивана Грозного. Вот у человека, у хорошего человека болит душа за Россию, и хочется ему, чтобы вот не было нашего национального унижения, и хочется, чтобы мы были сильной страной. А ему кто-то говорит, вот вы знаете, вот все вот это было у России во время Ивана Грозного. Вот если бы у нас был вот такой человек, то был бы и сейчас так же. То есть, ну, нам пытаются сказать, что вот нам нужен Иван Грозный 21 века. Но, так честно говоря, не дай нам Бог было бы жить при Иване Грозном. Я думаю, мы бы с вами ни в каких эфирах не беседовали, даже в 21 веке тоже. А вот так и с Григорием Распутиным. Те, кто очень любит государя, и те, кто поклоняется ему, и те, кто преклоняется перед его подвигом, и ну, церковь канонизировала государя-императора Николая Александровича, да, они хотят сказать, все те люди, которые окружали государя, они были тоже хорошими. Никто не обманывался. Все испортили злые большевики и злые языки. Но, друзья мои, давайте будем честными. К числу вот таких языков относилась Великая Княгиня Елизавета. Несомненно, что Григорий Распутин помогал царевичу Алексею. Помогал, останавливал течение крови у цесаревича больного гемофилией. Несомненно, что разговоры с государем и императрицей приносили и государю, и императрице какое-то утешение. Но мы также знаем очень много разного и очень много ужасного об этом человеке. Поэтому, конечно, если канонизировать Григория Распутина, нужно сказать, что вот очень-очень многие новомученики, великой княгини Елизаветы, они не святые, а мы так сказать не можем. Потому что нам явлена их безусловная святость. Я думаю, что Григорий Распутин — это человек такого удивительного начала XX века, когда жуткий грех соседствовал с попыткой искупления греха, когда тягота и хмара греховная то овладевала душой человека, то чуть-чуть отступала, когда император и императрица находились в совершенно смятенных чувствах, потому что не находили поддержки, власть кругом была предательской, военные отступили, и они находили, как им казалось, утешение в человеке, который такой простой, из деревни, из Сибири. Они ведь жизнь простого русского крестьянина знали, конечно, не очень хорошо. И вот они нашли такого, как им казалось, простого русского человека. А этот простой русский человек был далеко не простой. И поэтому я думаю, что нам надо с очень большим вниманием относиться к изысканиям историческим вокруг этих людей. Мы, конечно, не можем даже и думать о том, чтобы ставить вопрос об их канонизации. Даже и думать мы не можем. Мне кажется, в этом было бы какое-то такое очень глубокое нечестие. Что касается литературы, то я, возможно, в какой-то из следующих передач что-то посоветую вам, какое-то такое взвешенное, сбалансированное исследование, в котором приводились бы, в первую очередь, источники. Нам надо, знаете, что с вами? Нам надо читать источники. Нам надо читать даже не исследования. Мы должны с вами научиться самостоятельно делать выводы, чтобы выводы за нас никто не делал. Мы прочтем, изучим вопрос и скажем, вот теперь мы знаем, что это за Григорий Распутин, как мы к нему сами будем относиться. Надо учиться формировать, конечно, собственное мнение. Отвечу, наверное, еще на пару вопросов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот моего внука,
Смелее.
Моего внука крестили муж и жена. Вот это правильно или неправильно?
Но вашего внука, я все-таки думаю, крестил священник.
Нет, я имею в виду крестный отец.
Да.
Значит, муж и жена. Вот это правильно или неправильно? Вот
это допустимо. Понимаете? Это допустимо, если они не являются его родными родителями. То есть, если они не папа и мама. В остальных случаях это допустимо. Отвечу еще один вопрос, который письменно пришел от рабы Божией Людмилы Соколовой относительно поста. Господь сказал, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Но ведь Господь сказал, я с вами во все дни до скончания века. А не бывает его с нами, пишет Людмила Соколова, только в Страстную пятницу и субботу. Может быть, только в эти дни нам и надо поститься? Нет. Жених у нас не отнят никогда, и даже в Великую Пятницу и Великую Субботу. Великую Субботу вместо херувимской песни поется «Да молчит всякая плоть человечья», и там говорится так: «Ныне царь царствующих и Господь за господствующих приходит закласться и даться вснеть верным». Он с нами и в эти страшные дни присутствует, иначе, но присутствует. Поэтому мы с вами постимся, Господь в этом смысле всегда с нами. Господь нам оставил церковь, а церковь нам заповедала те или иные многодневные посты, их не так много, и те или иные однодневные, среду и пятницу. И мы в них постимся по послушанию Матери Церкви, которую, как мы верим, и о которой мы знаем, что она установлена самим Христом. Вот поэтому мы постим с вами не только в Страстную пятницу и субботу, но также и в Великий, Рождественский, Успенский, Петров пост, а также по средам и пятницам. Отвечу еще на один звонок. Здравствуйте. Слушаем вас.
Алло, добрый день.
Добрый вечер.
Рабор Георгий.
Слушаем вас, Георгий.
Скажите, пожалуйста, как можно пресечь, каким образом разгул карательной психиатрии, которая действует в отношении меня?
Спасибо. Мне очень трудно отвечать на вопросы такой специфики, когда я не знаю человека. Если вы хотите эти вопросы обсуждать, давайте приходите в храм, будем с вами разговаривать. Мне все время задают вопросы и пишут, просят повторить, когда мы совершаем акафисты у чудотворного Киевского креста, совершаем по пятницам. Совершаем по пятницам каждую неделю, за исключением дней, на которые приходятся общецерковные торжества или предпраздноство 20-х и великих праздников. Акафист кресту, Киевскому кресту, мы совершим в Татьянин день, 25 января, в 5 часов дня. Храм преподобного Сергия, где чудотворный крест находится, располагается по адресу Крапивинский переулок, дом 4, это метро Трубная площадь. И примерно 3 минуты вам нужно идти от метро Трубная площадь по Петровскому бульвару, по его четной стороне, в сторону Крапивинского переулка. Вы можете о расписании служб узнать по телефону 495-623-4780. Мы открыты с утра до вечера, поэтому если вы хотите помолиться у Киевского креста и хотите у Бога попросить благословения на предстоящий год, а мне кажется, это очень важно, в кресте мощи всех угодников Божьих, в общем, известных русской церкви к середине 17 века, там наверняка есть мощи святого угодника Божия, чье имя вы носите, вот подвести какой-то итог года для себя, попросить у Господа помощи на предстоящий год, вы можете вот в любое время, мы открыты с 9 утра до 6 вечера, в воскресный день совершим службу, если у вас есть желание прийти помолиться с нами и у креста помолиться, совершим молебен на Новый год у креста Киевского. В это воскресенье служба начинается в 9:30, исповедь в 8:45, и сразу после окончания службы совершим новогодний молебен перед крестом. Перед крестом положим свои горести, попросим у Бога прощения. Перед крестом пожелаем друг другу и попросим у Христа милости нам, чтобы мы еще год продержались, чтобы наши семьи были более мирными, чтобы нас Господь не оставлял. Где это еще делать, как не у креста, в котором находятся мощи сильных и любящих нас угодников Божьих, не у чудотворной святыни, которая охраняет нашу страну уже 3,5 века. Наша передача близится к концу. Мы, как обычно, помолимся с вами. Прошу вас помянуть в ваших молитвах. Здравия рабов Божьих, болеющей Натальи, тяжкоболеющего младенца Артемия, тяжкоболеющего Андрея, Марии, Андрея, Сергия, Анны, Анастасии, Александра, тяжкоболеющей раковицы Надежды, которая находится в коме, разбившись после катания на санях, Олега, Любови, тяжкоболеющей Натальи, Николая, болеющей Антонины, Петра, болеющей Натальи, тяжкоболеющей Ларисы, Аллы, Фатини, Александры, Ольги, Фатинии, Нины, Владимира, Ксении, младенца Арсения, Екатерины, Галины, Марии, Леонида, Марины, Надежды, Ангелины, Тамары, Михаила, Надежды, Галины, Натальи, Ирины, Александра. И о упокоении новоприставленного протоиерея Георгия, новоприставленного схиархимандрита Ионны, Одесского Успенского монастыря, Никиты, Владимира, Павла, Нины, Натальи, Владимира, Александра, Нины, Татьяны, Евгения, Владимира, Любови, Елены. Это была наша с вами последняя встреча в уходящем году. Будем живы, свидимся и услышимся на волнах Радонежа 72-92. Я прощаюсь с вами. Пусть Господь вас не оставляет в новом году своей доброй, заступающей силой и всесильной милостью. Господь сил да будет с вами. Всего доброго вам, дорогие мои.